Настоящая звукозапись защищена авторским правом. Перезапись запрещена.
Сегодня мы будем говорить о успехе, о том успехе, который сейчас уже есть в Дагестане, о том новом предпринимательстве, которое начинает работать не только во всей России, но вот и конкретно здесь, что здесь есть очень много людей в Дагестане, которые хотят быть свободными. И у нас на Украине с историей, я изучал историю Украины, и я думаю, история Дагестана тоже такая. На протяжении многих веков каждый народ за свою свободу боролся с оружием в руках. Мы сегодня будем говорить о том, как получить эту свободу с помощью маркера и доски. Не надо воевать, не надо. И вот я вам скажу, что с помощью маркера и доски, с помощью такого мирного оружия, 1000 людей во всем мире стали свободными и богатыми. И у меня вопрос к тем, кто первый раз пришел. Вы хотите быть свободными? Да? Это интеллектуальный бизнес. Это бизнес для того, кто думает о своем будущем, это бизнес для того, кто думает о своих детях. Я знаю, что в Дагестане есть очень много многодетных, и это как бы смешной вопрос, думаете ли вы о своих детях. Многие думают о своих детях. Вопрос в том, а как стать свободными? Помню, на украинском языке я еще в школе изучал стихи Тараса Григорьевича Шевченка. На украинском языке это звучит так. На паншині пшеницю жала. Я вам переведу чуть-чуть. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і богатий, не одинокий, а женатий, але не на волі, а на панській. І ви понимаете, і когда ти живеш несвободным, ты об этом все время думаешь, а как стать свободным? И многие ваши соотечественники, тоже как и мои соотечественники, думают, что нужно делать для того, чтобы стать свободным? Что многие из ваших соотечественников сделали? Выехали. Кто-то в Соединенные Штаты Америки, кто-то знает кого-то, кто-то куда-то уехал. Поднимите руки. Многих знаете, кто-то уехал. В Соединенные Штаты Америки, в Германию, даже в Венгрию, в Польшу. Кто-то с Украины в Россию уехал. С России в Украину уехали. Как говорят, хорошо там, где нас нету. А что на самом деле происходит? И вот я когда-то учился в школе, и я... Кто изучал географию? Все изучали, да? Ну, наверное, приблизительно знаете, сколько стран в мире? 160 там, в Олимпийских играх принимает участие около 150 стран. Ну, не все в Олимпийских играх принимают, плюс еще 30-ку добавим, еще 30-ку непризнанные страны, около 200 стран мира. Где-то есть во всем мире. Но когда я побывал на таком мероприятии, я узнал удивительную новость, что все-таки в мире есть две страны всего. Есть страна бедная, и есть страна бедных, и есть страна богатая. И ты можешь жить в богатой, как будто бы признанной стране, ты можешь жить в Соединенных Штатах Америки, когда я первый был раз на таком мероприятии, и сегодня я приехал с Украины, а тогда приехал в Венгрию бриллиант из Соединенных Штатов Америки Майкл Вилсон. И вот Майкл Вилсон говорил, я не знаю, как вы себя чувствуете в своей стране, но я в богатой стране был бедным, нищим, и я себя плохо чувствовал. И я понял, что можно быть бедным в богатой стране, и можно быть богатым в бедной стране. Есть две страны, и вот каждый свою страну сам создает, свой круг, окружение, и все зависит от вас. И то, что вы как вы сегодня живете, это был выбор в результате, какой выбор вы принимали в результате всей вашей жизни. Были такие выборы, которые они, знаете, немного решали в вашей жизни. Ну, например, такой выбор. Кто сдавал экзамены? Все сдавали, правда? Этот билет или этот билет? Получу четверку или получу пятерку? Вот если бы я этот билет потянул, я бы пятерку получил. Это есть выбор. Но он много не решает в жизни. Кто, у кого, например, решила в жизни, например, оценка тройка по физкультуре, например? Или пятерка по физкультуре? Это был небольшой выбор. Что-то там в аттестате. Но потом был другой выбор в жизни. Закончили, получили аттестат, а куда идти учиться? Вот это уже было посложнее. И вдруг вы бы ушли в этот вуз, вы бы уже кем-то другим были. Если бы вы ушли в этот вуз, вы бы были кем-то другим. Я ушел после института, потому после учебы в школе большого выбора у меня не было, потому что на Западной Украине я учился в сельской школе, вообще никакого выбора, только сейчас у нас вот газ тянут, и то я помогаю, чтобы был газ в этом селе, чтобы был газ, и 100 километров до Львова. Я мечтал быть футболистом, в районе не было спортивной школы по футболу, только во Львове. А родители мои не решились на такой шаг с детства отдать меня от дома, потому что они считали, что я пропаду или испорчусь. И они решили, пусть не будет футболист, но пусть будет как бы свой ребенок. И меня никуда не отдали. И вот после 10 класса все-таки я пошел в свою собственную жизнь. После, помню, когда я заканчивал 10 класс, я не знал, куда идти учиться. Вот я сам по профессии учитель физкультуры. Я не знаю, чего вы придерживались, что у вас есть та профессия. Но у меня была одна цель тогда. Получить высшее образование. Все, получить высшее образование. Уйти с того села и больше туда не приходить. Это была одна у меня цель. И знаете, в 10 классе начали в нашу школу приходить с военкомата и предлагать, кто хочет быть танкистом. Я говорю, я. Пошел я проверять тесты, но я не знаю, как у вас сейчас, а у нас тогда-то в 80-м году было, что кто шел в армию, молодежь всю ночь его провожала. И вот у меня так получалось, что я приходил медкомиссию после проводов в армии. И у меня давление показывало около 160-180. У врачей даже в голове не было мысли в том, что я пришел как будто после таких бурных проводов. И меня комиссовали. И потом мой друг говорит, ты знаешь, есть возможность учиться в Тернопольском пединституте на факультете физвоспитания. Я не стал учителем, потому что я мечтал. Вот просто негде было. И я пошел туда. 4 года я там учился. Никаких там не был таким отличником. Проучился в школе. После школы обратно направление, куда идти работать. И обратно выбор. Вот это один из самых серьезных выборов был в моей жизни. Где работать? Потому что в 85-м году было так. Если ты работаешь в сельской школе, ты в армию не идешь. А если идешь в городскую школу, ты идешь в армию. Кто хочет служить в армии, мужчины? Я не знаю, но в принципе я спросил своего друга, после института говорю, ты в армию идешь? А он говорит, нет. Я говорю, почему? А я там никого не знаю. И знаете, я тоже не хотел как будто бы идти в армию, но был другой выбор. Не идешь в армию, иди работай в школе, в сельской, до 28 лет. Но я сказал, хорошо, иду в сельскую школу. Дали мне направление. И как послали меня в сельскую школу у нас в горы Карпаты, я там добирался около 4 часов, пришел я, возвратился обратно в Горано, говорю так, я иду в армию. Лучше в армию. Пошел я в армию, на 1,5 года я служил в стройбате, в королевских войсках, в Подмосковье. Я даже не знаю, как я, меня все время спрашивали командиры, Игорь, как ты попал с высшим образованием в такие войска? Я говорю, без блата, вот так и попал. Если блата нет, то идешь туда, куда... Уже всех забрали. Служил я 1,5 года в армии. И самое главное, кто служил в армии и пришел сержантом? Поднимите руку, пожалуйста. Я восхищаюсь вами. Потому что я в армии служил, представьте себе, с высшим образованием, можно сказать, спецобразованием для армии. Потому что физкультурное образование... И после первого месяца, когда я служил в карантине, командир учебной роты написал, чтобы мне присвоить воинское звание ефрейтор, чтобы я был командиром. И после месяца учебы в карантине, командир части, замкомандира части написал на его рапорте, рано еще, тогда мне было 23 года. И в 23 года было рано еще. И вот так я пришел ефрейтором, даже не рядовым, я так и пришел с армии. Это я говорю насчет того, когда мои партнеры говорят о том, для того, чтобы стать бриллиантом, нужно быть руководителем. Мне в армии даже 10 человек не поручили. Даже этого не поручили. Знаете почему? Да потому что это не моей было целью прийти кем-то, кто стал сержантом, он ставил целью прийти кем-то. Я не ставил вот этой цели прийти или сержантом, или еще кем-то. Для меня было другое главное. После окончания армии, 88-й год, уже перестройка, новые возможности, то, что самое это было переломка, потому что приходишь с армии, уже новое мышление, новый дух, дух предпринимательства, год поработал в школе, я работаю в школе, мои друзья ездят за границу, говорят, мы продали ящик водки, получили больше, чем учитель в школе за целый год, и ты уже не понимаешь, что происходит в стране, как будто ты учился 4 года, в армии служил, у тебя были какие-то цели, и в принципе ценности в мире какие-то поменялись. Я еще год доработал в армии, в школе, больше сил не было работать в школе, и я принял решение заниматься предпринимательством. Что было в школе хорошо, это одно, что я там встретил свою жену Валерию. И я не знаю, как вы считаете свою жизнь счастливой, я не знаю, как вы считаете, успешны ли вы в жизни, но, в принципе, на таком семинаре я услышал такую вещь. Если вы на сегодняшний день не жалеете ни о чем, что произошло в вашей жизни, вы счастливы. Вы движетесь правильно. Я ничего не жалею, то, что происходило в моей жизни до сегодняшнего дня. Ничего. Потому что со всего, что происходило в моей жизни, я учился, и я анализировал, и я делал выводы. Я даже не жалею о том, что я прослужил 1,5 года в армии. Потому что 1,5 года армии, как будто я ничего не делал, не продвинулся в материальном плане, но в армии было 1,5 года, очень много времени для того, чтобы подумать. Здесь произошли очень многие вещи в голове, в мышлении. И в школе я тоже увидел, что я увидел. Я увидел, куда движется одна группа населения, я увидел, куда движется другая группа населения. И я увидел, что я в школе, по работе в школе увидел. Я увидел еще одно. Тот период в школе, который я провел в школе, я понял одно, что в жизни нужно меняться. Выживает тот, кто идет со временем. Нет такого, что вот сегодня, если я на это место встану, значит, я с этого места уйду на пенсию. Все время нужно меняться, все время нужно улучшаться, все время нужно повышать свою значимость. Из 90-го года по 96-й год мы занимались со своей женой тем, что мы все время искали возможности. Вот русское есть такое слово «бизнес», «предприниматель», «предпринимательство». С 90 по 96-й год мы что-то предпринимали. За этих 6 лет мы раз 30 что-то предпринимали. Кто-то сказал, если это сделать и это сделать, получится бизнес. У них получалось, это у нас не получалось. А вот если это сделать, и вот это сделать, это тоже получится бизнес. У них получалось, у нас не получалось. И мы так 30 раз начинали. Потом что-то лучше начало получаться, что-то вообще не получалось. Но вот предпринимательство, это то, что вы должны предпринимать. Предпринимательство, это то, что нет такого нигде. Встал на дорожку, а кто-то перед вами идет, и вот так, осторожно, не поскользнись. Вот здесь будут убытки, нет, здесь не, вот здесь будет. Нет в мире такого. В мире бизнеса нет. Хочешь зарабатывать деньги? Настройся. Когда люди приходят в бизнес и говорят, мы говорим о бизнесе, и кто-то говорит, деньги нужны. Вау! Для бизнеса нужны деньги. Кто может утвердить в том, что для любого бизнеса нужны деньги? Поднимите руки, пожалуйста. Не все. Но тот, кто думает, действительно для бизнеса нужны деньги. Если вы идете в бизнес вы идете, значит в бизнесе что будет? Успех и неуспех. Вы их заработаете, вы их 10 раз потеряете, на 11 раз вы их больше заработаете. Потом заработаете, обратно потеряете, но потом все равно. Это бизнес, это как подводная лодка. Не главное, сколько на дно сядете, главное, сколько вы всплывете. Минимум на один раз нужно больше всплыть. Вот что такое бизнес. Если вы хотите иметь детей, на что нужно настроиться? На бессонные ночи. Правда. А то есть дети, приходят к соседям, ты представляешь, мой ребенок не спит. Да ты что? Он просто плачет ночью. И самое главное, сосед ему в это верит. Да. У кого дети не плакали? Поднимите руку. А, у кого-то есть одна, но это все равно это аналитика. Если вы хотите иметь детей, у вас будут проблемы те, которые бывают с детьми. Когда у вас появятся взрослые дети, у вас появятся взрослые проблемы. И вот что нужно понять в этом бизнесе. Не то, что в этом бизнесе, в жизни нужно понять. И вот мы поняли только одно. Что в бизнесе можно быть свободным. Мы только искали, а какой этот бизнес будет, что с помощью него можно быть свободным. И мы начали искать, и мы занимались и легальными, и нелегальными бизнесами различными. Что было в нелегальном бизнесе? Большой риск. Этот приходит, а потом уже и на Украине не поймешь, где легально, где нелегально. Все равно все приходят, давай, давай, давай. Санстанция – это король бизнеса. Пожарник – двукратный король бизнеса. Я не знаю, какие обстоятельства здесь у вас, но у нас это так работает. И ты хочешь бизнесом заниматься, возникают такие проблемы, что не хватает связи, не хватает. За деньги – это на третьем месте это деньги. Чего? Опыта не хватает. И вот был один раз такой случай, вот то, что вы ждете – и то, что вы сегодня имеете, Джим Дорнен, руководитель системы Network 21, он в своей книге «Пианино на берегу», он написал так. Мы получаем от жизни не то, что мы заслуживаем, а мы получаем от жизни то, что мы ожидаем. И если вы что-то ожидаете, если вы все в поиске, в поиске, в поиске, то, что вы ожидаете, оно придет. Но мы не знали, в каком виде оно приходит. Мы не знали. И вот в один прекрасный день моя жена Валерия приходит домой. Ну, женщины, кто в бизнесе сейчас? Поднимите руки. О, вы понимаете меня. Когда вы встретились в бизнес МВА, какие у вас были глаза воодушевленные? Мужчины, кто не в бизнесе, поднимите руки. Есть. Понятно. Вот те, которые не в бизнесе, у меня тоже такие глаза были непонятные. Когда жена воодушевленная, она приходит и рассказывает, что она встретила тот бизнес, который мы ищем всю жизнь. Вы представляете, сказать такие слова мужчине, когда он кормит семью. Он должен это принести в семью, а не женщина должна это принести в семью. И вот у нас было где-то месяца таких непонятных дома разговоров, потому что жена была воодушевлена, а я был не воодушевлен из-за того, что она была воодушевлена, и все. Бизнес здесь был ни при чем. Я просто думал о том, почему я такой бизнес не принес. Но месяц мы как-то поговорили, она умными вопросами начала мне задавать. какие у меня есть претензии к этому предпринимательству, а претензий к этому предпринимательству у меня не было никаких, потому что целый год мы этими товарами, товарами фирмы МВ, мы пользовались без всяких баллов, без всякой мотивации, просто это были хорошие товары. И вот самое главное, что эти товары в дом я принес. Вот это было хороший, был положительный момент, как я принес. Нашей семьи, врач, подруга, она как-то ко мне подошла и сказала, у меня была сеть обменных пунктов в нашем городе, и она приходила в один из обменных пунктов, где я находился, она приходила и с таким, Игорь, у меня есть к тебе вопрос, я спрашиваю, какой, и она так спросила сразу, такой мужской вопрос задала, кто дома стирает? Конечно, жена стирает. Я? Нет. Я так и знала, что жена стирает. Поэтому вопрос тебе. Ты свою жену любишь? Правда, хороший вопрос? Конечно, да. Вдруг кто-то донесет. Конечно, да, люблю. Нужно такие вопросы задавать. Минимум сначала 3, чтобы ваш клиент «да» сказал «да». А потом он уже автоматически говорит «да, да, 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 да». И вот таких 3, знаете, легких вопроса, да, 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 а потом уже да, да, о, Боже, ой. Да, смотри сюда, она сказала. Она сказала еще, ты знаешь, где я работаю? Потому что она знала на все 100%, что я знаю, где она работает. Я сказал, да. Она работала зав. Отделением в тубдиспансере. И она сказала, Игорь, 2-3% у нас женщин болеют туберкулезом из-за того, что на протяжении 10-15 лет пользуются вот этими обыкновенными моющими средствами, которые покупают на рынке. Дышит вот этот альпийской свежестью и болеет туберкулезом. Ты хочешь, чтобы твоя жена заболела туберкулезом? Конечно, что нет. Я задумался, и для меня... Только для твоей семьи мне специально привозят с Будапешта американские товары. Я даже не... Давай сюда. Конечно, когда она эти товары привезла, дала, я расплатился, я думал, что я оптовый склад купил. Но она объяснила, что это есть суперконцентраты. Через 3 месяца она пришла, она спросила насчет тех товаров, которые там есть, как они нравятся, и, ну, я их ими не пользовался. Я спросил, Валерия нравится? Валерия сказала, да, хорошие товары, очень хорошие товары, все. Она еще что-то всегда приносила там по 5-6 плюс товаров. И где-то через 4-5 месяцев она начала нас спрашивать, а не знаем ли мы, не могли бы ли мы посоветовать из своего круга таких друзей, которые тоже были бы достойны пользоваться таким товаром? Я так нащурился, 3 еще записал, лично сам связался и сказал, сделал рекомендацию. Анжела пришла к моим друзьям, и они, как и я, целый год были потребителями. Все. Только через год Валерия попала на такую встречу, где говорилось о том, что здесь есть другая еще есть возможность. Ты можешь быть потребителем, но потом на этом товаре можешь делать бизнес. Рекомендуя. И вот мы это так и по-простому приняли. И Валерия сказала, мы этим товаром пользовались год. Хороший был, хороший. Давай сейчас зарегистрируемся, будет дешевле. Будет дешевле? Будет дешевле. Что мы рискуем? Ничего не рискуем. 3 вопрос, когда мы начинали, давай сделаем одно. Рискуем. Не будем смотреть Санту-Барбару. Сейчас что смотрят? Кармелиту? Риск большой. Но не посмотрим где-то 10 серий Кармелиты. 10 серий Кармелиты не смотрим и приглашаем своих друзей к себе домой. Я ничего с этого маркетинга плана не понял. Я вам специально сказал, что я учитель физкультуры, там математические исчисления, а моя жена учитель математики и химии, она быстро с этим разобралась. Но она сказала так, Игорь, не рассказывай, я буду рассказывать, а ты приводи своих знакомых. И вот что нужно мужчинам, не рассказывайте, но своим авторитетом пригласите к себе. И то, что я делал, я как будто невзначай, но я делал активную работу, то, что я приглашал. Я иногда не понимаю, когда кто-то говорит с моих партнеров, кандидатов, что я приглашал 20 человек, и никто не пришел. Я это не понимаю. Потому что, когда я приглашал, все приходили. Как это люди могут не прийти, еще не знают куда. Но не знаю. Мы приглашали, все приходили, мы рассказывали. Это быстро происходило, буквально за один месяц. Валерия достигла уровня 12%, 36 человек мы зарегистрировали, было в группе, но я не рассказывал. И Валерия говорит, ну давай, в Нерегазе проходит один такой семинар. Семинар успеха побольше, чем здесь. Около 1500 человек будет присутствовать на этом семинаре. Нам нужно туда поехать, потому что там будет гость Соединенных Штатов Америки, Майкл Вилсон, о котором я рассказывал. Ну, у меня, как у каждого мужчины, тоже было спланировано время, но она сказала так, ты должен быть со мной. Хорошо, я должен быть с тобой, и мы поехали туда. И когда я приехал на семинар, я чуть-чуть увидел большую картинку, чем то, что я представлял себе об этом предпринимательстве. Что я увидел? Тысячи положительных людей, у которых была одна цель. Что меня поразило, то, что выступали там на сцене, я мало их слушал, я больше рассматривал по сторонам. Кто это за люди? Ну, смотрю, новые там 3%-нички, 6%-ники, мы сегодня тоже будем приветствовать новые уровни здесь на сцене. Кто-то зарабатывает уже там $5, $10, $2000. И что я увидел, знаете, вот в коридоре. В коридор я вышел, там было одно кафе, второе кафе. Я увидел такие очереди, которых у нас на Украине нету. Ну, например, если у нас встают в очередь, это все плотно встают так, чтобы, не дай Бог, кто-то без очереди что-то купил. Если кто-то без очереди что-то купит, лучше не покупать. А здесь стояла такая интеллигентная очередь. Интеллигентная – это то, что по 2-3 стояли и продвигались так. И вот если бы вы что-то взяли себе в кафе без очереди, вам бы никто ничего не сказал. Все бы подумали, ну, наверное, ему очень надо. И все. Кому-то я встал на ногу, засмотрелся. Не успел я попросить прощения, как он у меня просил прощения. Как будто бы я ему встал на ногу, а получилось так, он просил у меня прощения, извините, что я подставил ногу туда, где вы хотели поставить ногу. Так выходило. А я себе подумал, у нас бы тоже никто ни на кого не жаловался, у нас бы на Украине сказали, ну ничего, не проси, ладно, я тебе уже на спину плюнул, не надо. Не так было, все не так, ну чуть-чуть неудобно, не такие люди. И вот в этом у меня сомнение сразу закладывалось, правда, как у многих. А, менталитет в Махачкале не такой. Это бизнес не для Махачкалы. И я тоже говорил, это бизнес не для Мукачева. И я себе думал, хороший бизнес, но это не для наших людей. Но мне говорили со сцены, это не для людей, это для тебя. Изменяйся ты сам. И потом, что я увидел? И с одной стороны, знаете, были такие... с одной стороны хочется, с другой стороны... И ты думаешь, что ты успешным будешь, и ты думаешь, и хороший бизнес, и где-то есть сомнения, и это происходило до тех пор, пока на сцену не вышел новый 21. На сцену выходило много. Различные, Майкл Вилсон, он вообще крупный предприниматель, он соучредитель банка, миллиардный банк. И вот Майкл Вилсон, один из учредителей этого банка. И когда он рассказывал, что он бриллиант, я себе подумал, ну если такие банкиры в этом бизнесе, мне как учителю физкультуры это тоже будет престижно. Потому что многие предприниматели думают, это не для меня, это не престижно. А я себе подумал, но если учредитель банка, на нем костюмчик за $35,000, ну я думаю, это тоже можно быть и престижно, и для меня рассказывать об этом бизнесе. Дальше на сцену вышел тот человек, одна семейная пара, и вы увидите, у нас тоже есть новые 21. Это те, которые зарабатывают в среднем 50 000 рублей, а от построенной сети в месяц зарабатывают 50 000 рублей. Это те партнеры. И вот вышел на сцену новый 21, И он рассказывает буквально за 2 минуты свою историю. Во-первых, дали ему микрофон. Муж передает жене микрофон. Жена мужу, муж ей, не ты говори, не ты говори, не ты говори. Камеры были на них направлены. Было видно, что они вспотели. Это было 1 сентября. Но 1 сентября они вспотели не от жары. Они вспотели, что нужно говорить. Дай. Я не знаю, как вы себя чувствуете на сцене, но там было 5000 человек. И они себя неуверенно чувствовали. Но как-то они, муж все-таки встал на сцену и принял решение, что он будет говорить. Как он выглядел? Было видно, что на нем костюм впервые в жизни. Потому что пиджак был здесь. Он маленького роста. Было видно по нем, что у него галстук впервые в жизни. Потому что у него воротничок где-то был 39-й, а жена ему купила 42-й. И вот здесь начинался, было видно. Я не знаю, как бы вы посмотрели на такого нового 21, но это от него я начал бизнес. Когда он начал говорить, у него половина зубов не было. Но в конце... Нет, сначала он представился, он сказал, что он простой железнодорожник, что ему 4 месяца назад рассказали об этом бизнесе, и ему сказали первый раз, вот он зарегистрировался, и ему сказали, езжай на викенд-семинар. А он сказал, а у меня денег нету. А его спросили, а ты хочешь 50 тысяч, 1500 долларов зарабатывать? Хочу, тогда езжай на семинар, но у меня денег нету. А ты хочешь зарабатывать 1500 долларов? Езжай на семинар. А у меня денег нету. Тогда что-то продай. И он продал в мае месяце морозильную камеру. Вот кто бы продал, решился, чтобы поехать на семинар и, или вложить в бизнес и продать морозильную камеру. Вот в Махачкале это тоже тема хорошая. Вот где бизнес. Вот где бизнес. Смотрите, вы не знаете, вы не знаете. Меня подвозили на японской красной такой хорошей машине, и я вам скажу одно. Мой друг продает, Якуб, мой друг продает свою машину за 300 долларов, а у вас нет денег. Кто найдет 300 долларов? Все. Почему? Потому что, знаете, за 600 вы ее продадите, правда? Почему мы это делаем? Потому что, когда мы понимаем ценность. И вот знаете, почему он поехал на семинар? Потому что он не знал, но он поверил тому человеку, который ему сказал, что без семинара, без обучения ты не будешь зарабатывать эти деньги. Что нужно? Многие люди в этом предпринимательстве или в жизни думают так. Сначала я что-то получу, а потом я вот что-то отдам. А в жизни работает так. Сначала отдай, а потом поедешь. На пустом баке машина едет или нет? Или надо сначала, или договориться с машиной? Машина, вот проедь 100 километров, а потом в Махачкале я залью там 95 литров бензина. У кого есть такая машина? Дайте я ее куплю за все деньги. Если есть такая машина, которая так, ну пожалуйста, у тебя нет бензина, я знаю. Ну смотри, у меня денег нету, детей уже, все, жена из дому выгоняет. Ну до Махачкалы, 100 километров, пожалуйста, проедь. А там я залью. Правда? Как бы это выглядело, если бы кто-то вот просто стоял сбоку, а вы бы вот такое говорили с машиной? Как бы он о вас подумал? Ну многие нормально, я не иду на семинар. Я еще не заработал. И это нормально. Нет, такого не бывает. И вот то, что сказал этот железнодорожник, он сказал, я поверил, я приехал, я продал, и я хочу сказать спасибо своему спонсору за то, что он мне все-таки объяснил, как работает это предпринимательство, что сначала нужно научиться, а потом кому-то что-то передать. И я приехал, и я вам хочу сказать, сейчас я с одной зарплаты могу купить 3-4 морозильных камеры. Вот как работает бизнес. Для меня, и в конце, он еще шепелявил, и в конце, самое главное, он сказал, ты должен это можешь сделать. И красиво ушел со сцены. Я не знаю, как бы вы воспринимали, но для меня это было вот так вот. Я ничего не понимал, но я себе сразу ставил. Моя мама и мой отец железнодорожники. Но все-таки он как-то построил. У кого есть проблемы в бизнесе? У каждого. Вы не понимаете. Но вопрос к вам. Но кто-то стал 21. Но сегодня у нас есть новый 21. Но он-то сделал. И тоже с такими проблемами, как и у вас, и с таким менталитетом он этот бизнес строил. Тоже есть такие. И вот чисто у меня взял спортивный интерес. Я это буду делать. И, конечно, когда люди приходят на семинар, и что дает семинар? После семинара партнеры делают только больше действий. Вот до семинара они меньше действий делают. После семинара больше действий делают. И, естественно, после семинара я сразу потребовал от жены отчет. Мужчины, кто требовал от жены отчет? Есть отчет. Что ты делала? И я спрашиваю Валерию, Валерия, что ты сделала за один месяц? Она сказала, 12%. Я спросил, сколько людей есть в нашем бизнесе? Она сказала, 36. И я спросил, что ты делала целый месяц? Что у тебя всего 36 человек за целый месяц? Это не цифры. И тогда я буду оптом спонсировать. Я же говорил, что у меня были сеть обменных пунктов, и я работал с управляющими банками. А в любом банке 50-60 человек. В любом банке 50-60 человек. И я сразу подхожу к управляющему одного банка, рассказываю ему бизнес-план, он чисто на авторитете и взаимоотношениях между нами, спонсируется на 200 PV, сразу спонсируется, говорит, Игорь, что нужно делать? Я говорю, собирайте всех своих. Он говорит, я это тебе устрою, завтра в 5 часов после работы я соберу 80 человек всех наших сотрудников. Я прихожу в банк после работы никого, его нету. Я говорю, где Андрей Андреевич? Андрея Андреевича нету, он уехал в Словакию, там на Шираву отдыхать. Поручил свое дело своему заместителю. Я подхожу к заместителю, представляюсь, это вы, Игорь, да? Андрей Андреевич мне все объяснил, я вас сейчас представлю. Он спрашивает, какая фирма? Я говорю, МВ, понял. Вы какой уровень? Супервайзер? Я говорю, у нас вайзеров в ассервах нету. И тогда еще не знал, что такое супервайзер. Есть в другой системе, там, не знаю где. Я говорю, у нас супервайзеров нет, у нас камни. Проценты, камни. Ну, на ком ты там процентном уровне? Я ему сказал, хорошо. Он меня так представлял. Так, здравствуйте, дамы и господа, у нас хорошая новость для вас. Здесь есть представитель фирмы МВ. И наше руководство вчера подписало контракт с ними. И вы все будете пользоваться этими товарами. Хорошее начало. И все так. Что, заставлять будете? Не имеете права. Что там, конституцию нарушаете? Боже ты мой. Он так меня представил. Я где-то 2 минуты что-то помяукал там. Сразу подняли руки. И сразу перебили, не дали мне рассказывать, перебили. Мы поняли, мы это все знаем, у нас есть вопросы. Вопрос первый. Товар сертифицирован. Второй вопрос. Поднимает там кассирка, когда я там читал маркетинг-план. И буквально на Новый год я пришел в банк. Вы знаете, она как сидела в окне для выдачи денег. И я прихожу через 9 лет, и она дальше там сидит. Тот же платок, та же недовольная улыбка, даже не улыбка, 9 лет. Я подумал, человек себя заточил добровольно в тюрьму, вот там окошко есть такое, и так смирно сидит за $50. Срок получила, 9 лет. 9 часов на одном месте добровольно за $50 идет сама, она не имеет права никуда идти, вот, кассир. Сел и все. За $50 добровольно. Кто хочет за $50 в тюрьму? Это называется работа. Вот это и есть работа. И они меня тогда начали жалеть после этого маркетинг-плана. Ты был нормальным, После этого маркетингового плана никто не подключился, разбомбили мой маркетинг-план, все. Я там стоял подо мной, вот земля убегала, вот так, шух, я не чувствовал ничего. Я тоже на секунду подумал, боже, зачем я, мне это больше всего надо. И знаете, и самое, я не знаю, хорошее и плохое было в том, что рядышком моя жена Валерия стояла. Потому что я ее пригласил для того, чтобы ей показать, как работать нужно. Вот это было. Я не думал о них. Я думал, боже, как я оплошал. Боже, зачем я ее привел? Если бы я ее не привел, я бы ей рассказывал. Да, нормально там. Но самое главное, она не смеялась надо мной. Она сказала, Игорь, ты был великолепен. Просто они не поняли. Ну, она еще кое-что сказала, не буду я совсем говорить. Но она меня поддержала. И на таком воодушевлении, я даже не помню, как я попал домой, я прихожу домой, пришел я домой, слышал телефон. Я взял телефон, я слушаю, и слышу такой убийственный голос. Игорь, привет, это ты? Да, это я. А это Володя Самохин. Ты знаешь, он рассказывает. Я пригласил на семейный маркетинг-план 5 человек, соседей. Они все пришли. И пока я рассказывал, я посмотрел, никого нет. Игорь, как я это переживу? Мы живем с ними на одной площадке. Я не знаю. Чуть, знаете, неплохо, доктор. Я говорю, Володя, я только что рассказывал маркетинг-план, где было 80 человек. Так что ты еще щенок по сравнению с тем, что я пережил. Знаете, что мы сделали? Мы как начали смеяться, мы просто смеялись. И я вам хочу сказать, успех и неуспех идут за ручку вот так. Левой, правой, успех, неуспех, успех, неуспех. В этом бизнесе да, нет, 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 да, нет, да. Это как дети, это нужно понимать. Средняя продолжительность жизни в этом бизнесе это нет, нет, нет. И он уже сказал, я уже не в бизнесе, я выхожу. И самое главное, что в этих словах? Я выхожу из своего бизнеса и буду работать в другом бизнесе. Да никогда я в другом бизнесе не буду работать, даже если мой никогда не заработает. Вот нет, у меня не получилось, тогда я буду там, чтобы у них, вот хорошо. Хорошо будете себя чувствовать? И это было наше начало. И так, я думаю, что у каждого есть вот этот вот. Вот дальше уже нету. Кто прочувствовал, что дальше уже нету? Все? Но нет, еще не все, потому что есть новенькие еще. Дальше нету. Хуже не бывает. Ну и что? Кому кто-то должен мне деньги? Вот. Мне должны деньги. Еще кому должны деньги? О, все еще не поднимают. Ну ладно. Смотрите, если бы вам предложили, например, такое условие, вам отдадут деньги, только маленькие условия, вам нужно будет здесь в Махачкале постоять, а так те люди, которые вам должны деньги, они будут на протяжении дня ходить и говорить, какой ты плохой, какой ты там такой, вы выдержите? Правда. Вы еще так, еще плюс 3 денька еще постоите, только чтобы деньги возвратили. Нужно понимать, что мы теряем, когда вам говорят нет. Ничего, только укрепляетесь духом, больше ничего. Вам нет нужно для того, чтобы быть сильнее. Для этого нужно нет. Фирма Amway за нет платит. И что мы начали? Мы начали проводить маркетинговые планы. Начали маркетинг-планы. И мы находили. И есть первый шаг. Напиши список. Мы написали список. Я быстро написал список 150 человек. Этот список быстро за 2 недели закончился. Быстро. У кого быстро список закончился? У многих. Он быстро заканчивается. Как работает да, так работает нет. Не успел я кому-то из знакомых ему пригласить, а мне уже передавали. Это то, что Аркадий передавал? О, нет, туда не идем. Это тоже так было. Но я начал. В Мукачеве быстро закончилось. И я вспомнил, что у меня есть друг, который когда-то предложил мне быть учителем. Иду я его отблагодарю. И я поехал к своему другу за 300 километров, рассказываю маркетинг-план. А что такое друг? Друг, Игорь, я вижу, у тебя проблема. Обратно подключился на 200 PV. Обратно на 200 PV. Наследует и говорит, что нужно от меня? Я говорю, подключайся и собирай людей. И он говорит, хорошо, приезжай на следующий четверг, я 80 человек соберу. 80 не надо. Собери 5-6 человек. Я? Меня здесь все в поселке знают. Там 1000 человек, а у него есть 2 ресторана в этом поселке. Меня все здесь знают. Приезжаю на следующий четверг. Саша уже поскромнее. Сидит Саша. Для количества взял 1,5 года ребенку его было. На колено. Там еще 2 ребенка. До 10 лет у него были. Жена его для количества, он, папа его и мама. И вот этот был первый маркетинг-план. Я за 300 километров проехал и рассказываю маркетинг-план, только одна его мама меня конспектировала. Потому что она меня химию учила, она меня помнила, как мне тяжело давалась химия, и она меня чисто поддерживала. На следующий раз Саша говорит, приезжай на следующий раз, я соберу 80 человек. Сейчас 100%. Уже его папа подключился к этому делу. Мы соберем. Он председатель сельсовета. Мы соберем. Приезжай на следующий четверг. Саша, мама, те же самые, еще 2 соседки подключились. Послушать. Следующий маркетинг-план. Саша, мама... Та же самая аудитория, 2 новых человека подошло. Я рассказываю маркетинг-план. Кто уже сам рассказывал маркетинг-план? Поднимите руки. Есть. Вы меня понимаете? Вы рассказываете маркетинг-план и ищете сочувствующие глаза такие. Кто вас понимает? Есть такие, все сидят. И вы увидели такие хорошие глаза. И вы смотрите на эти глаза. А он, да, да. А вы рассказываете. Да, да. А вы рассказываете. И вот я нашел 2 таких. Они такие, ну, улыбка, ну, мама Тереза спрячется. Я им рассказываю, они да-да-да, после маркетингового плана. Но Саша мой что-то не воодушевлен. Я говорю, Саша, я заметил, что 2 человек заинтересовало. Ну, видно по глазам. Когда кого-то интересует, он так хорошо, а когда нет, он... Нет. Я говорю, вот эти пацаны, супер, они готовы. Но пока я с ним разговаривал, а их уже нету. И он говорит мне, знаешь что, Игорь, быстро говорю, найди этих 2. Их интересует, я видел по глазами. Он говорит, ты знаешь что, я им пообещал, если они тебя послушают, я им по 100 грамм налью. Они меня слушали и думали, быстрее, заканчивай, заканчивай. По 100 грамм, по 100 грамм. Кто хочет быть бриллиантом? Если вы так захотите быть бриллиантом, как некоторые люди, которые хотят выпить 100 грамм, вот какое желание должно быть, стать бриллиантом. Ваши глаза просто тусклые по сравнению с теми глазами, которые хотели выпить. И это было начало. 6 раз я у Саши проводил маркетинг-план. Никто, никто, только его одна мама. Ну, в чем я могу помочь? Она говорит, я не бизнесмен. Я не бизнесмен, какой я бизнесмен? Она на пенсии. Я говорю, Катерина Григорьевна, вы 40 лет проработали в школе. Вы 40 лет выпускали учеников. 10 человек. Предложите мне, ну, нормальных 10. Есть у вас? Она говорит, ну, 10 не 10, ну, как будто у меня там племянница, похрестница, у нее муж, предприниматель, с ним можно поговорить. И вот мы пошли к похрестнице, это у нее что, кто-то был во Львове, у этого кто-то был еще во Львове, у этого, кто во Львове, был у Киеве, у этого, кто в Киеве еще был. И там появилась Наталья Ястремская, и с этого пошла эта вся группа, которая сегодня в Ростове проводится семинар на 3000 человек, сегодня проходит в Ростове BBS-семинар. И эта вся группа пошла от Саши Ковалика мамы. Это все такое. Тот молодой человек, который на сегодняшний день 21 в России, вот эта молодая пара, если бы не Ковалика мама, их бы здесь не было. И они... Здесь их бы не было. Их бы в моем бизнесе не было. Но я думаю, они бы были в каком-то другом бизнесе. Вот о чем идет разговор. Каждому вы рассказываете, вы даете информации. Как воспользуются люди информацией, один Бог знает, как они воспользуются. Вы рассказываете. И вот после этой встречи, что я понял? Я услышал историю железнодорожника, на что, как влияет семинар. И я Саше сказал, Саша. А Саша меня уже на это время сказал мне так, Игорь, ради тебя я каждый месяц буду 6% делать. Только не заставляй меня собирать людей. Я буду 6% каждый месяц делать. Потому что у него есть 2 ресторана, и на потребление я буду делать каждый месяц 6%. Жена, косметика, мы это будем делать. Только не заставляй нас собирать людей. Все, бизнес делать мы не будем. И я понял, что его что-то смущает в этом бизнесе. Ему нужно показать. И я сказал, Саша, это еще была такая длинная история, но смысл, я его убедил в том, что ему нужно ехать на семинар. И у нас разговор был так. Мы посмотрели глаза, как мужчина в мужчине. И я сказал, я 6 раз отработал, а теперь ты 1 раз отработай ради меня. И после семинара, все, мы все решаем. И мы поехали в Будапешт на семинар. Это было в октябре месяце, 20 октября. Мы приезжаем на семинар в Будапешт. Все было плохо, по дороге плохо. Общежитие вместо гостиницы. Все не так. Приходим в Будапешт на семинар. Полный зал, 15 тысяч человек в этом зале. Флаги, люди... Радуется, один мой Саша не радуется, начинается музыка, дискотека, рок-н-ролл. Я, Саша, пошли потанцуем. Ты что, меня на дискотеку за $100 привез сюда в Будапешт? Вот когда человек не хочет, он ничего не хочет. А я плюнул на него, ладно, приехал уже, сиди. А я приехал сюда за хорошим настроением. И вот мы начали танцевать там. Я тоже так и не очень-то воодушевлен был сначала, потому что... Кровь выпил, что она у меня поменялась, эта кровь. Был там резус плюс, даже не знаю, какой стал после этого. И началось с того, свет потух в этом зале, и на сцену, до сцены начали выезжать лимузины такие. С лимузинов начали выходить, в смокингах мужчины, женщины в красивых платьях, выходят на сцену, показывают бриллианты так и так. Бриллианты с Австрии, с Германии, с Венгрии, с Польши, с Австралии, Соединенных Штатов Америки. Итак, бриллиант двойной, тройной, и потом в конце коронованный посол Джим и Нэнси Дорнен на Роллс-Ройсе. Вышла Нэнси Дорнен, ей помогали платье где-то 5-6 человек, чтобы она по ступеням вышла. Она такая красивая, в таком платье вышла, здесь такое... Колье, знаете, когда вот эти прожектора, оно просто блестит. Красота одна. Джим, у него такая шайба была. Но чувствуется. И когда Нэнси вышла на сцену и показала так, и эта корона так. И 18 тысяч человек, был такой шум, и когда вот она показывала так, будьте коронованными послами, тишина. Вот каждый принял это послание. И Саша расслабился, он забыл, что он был злым. И Саша, это кто? Я говорю, Саша, продавцы стиральных порошков, Саша. И я вам хочу, ребята, сказать, что это бизнес не о стиральных порошков. Это бизнес красивый, престижный. это бизнес, с помощью этого предпринимательства можно быть свободными. Независимо там, где вы сегодня живете. Независимо от того. И вот на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня на этой сцене об этом будет идти речь. Будьте внимательными. Я не рассказывал свою историю, какая она красивая. Моя история, это есть моя история. А мое послание к вам, это есть то, что придет время, и вы должны ожидать то, что вы будете бриллиантами, и вы будете рассказывать свою историю. И мое домашнее задание к вам домой. Какое решение вы примете, такое это будет ваше. Но всегда помните, с каким концом ваша история? С хэппи-эндом? С хорошим? Что бы вы рассказали сейчас о своей истории? У каждого есть история. У каждого из вас. Каждый из вас. Трудности. Кто без трудностей? У кого все прошло без трудностей? У кого все прошло без всяких там проблем в жизни? Ни у кого. Вопрос. Сколько раз вы всплыли? И вот этот бизнес есть для того, чтобы вы поднялись выше своих проблем. Это бизнес не обо мне, не о стиральных порошков, это бизнес о вас. Это для вас шанс. И мы верим в то, что в этом зале есть и люди, которые воспользуются этим шансом. Не имеет значения, сколько это людей. Ради одного, если кто-то сегодня пришел первый раз, и он примет решение. Вот ради этого одного человека сегодня и завтра будет происходить это мероприятие. Всем я, для того, чтобы воспринять эту информацию, нужно терпение и чуть-чуть скромности. И вы все поймете.
Настоящая запись является исключительной собственностью Network 21. Перезапись запрещена без письменного разрешения Network 21. Никто не может гарантировать, что данный материал обеспечит развитие вашей группы, однако считаем, что может помочь в построении солидного и доходного бизнеса. Шансы на успех возрастут, если будете работать в системе, созданной лидерами Network 21, которые учат на семинарах и учебных кассетах. Запись представлена независимо от корпорации Amway и не утверждена ею.